Добрый день! Сегодня мы вновь в гостях в фонде «Русский мир». Мы разговариваем с исполнительным директором фонда Владимиром Вячеславовичем Кочиным. Здравствуйте, Владимир Вячеславович!
Здравствуйте! И всем телезрителям тоже здравствуйте!
Мы в прошлой программе поговорили с вами о том, что такое фонд «Русский мир», что такое русский язык в современном мире, о планете России, которая проживает на планете Земля. Хотелось бы более подробно поговорить о направлениях работы фонда. Есть такие вещи, которые объявлены у вас на сайте, и которые требуют какого-то разъяснения, потому что трудно разобраться, хотя это очень масштабная, мощная и сильная работа. Вот, например, кабинеты русского мира. Вы создаете и поддерживаете русские центры и кабинеты русского мира. Что такое кабинет русского мира? Очень интересно, потому что это какой-то необычный такой термин.
У нас больше 115 центров в 52 странах на сегодня. Да? Но мы говорим «у нас», а на самом деле это не так. То есть мы оказываем поддержку материальной литературы тем организациям, которые заинтересованы в популяризации русского языка, в развитии программы его изучения. У нас такое соглашение общее с ними заключается, что мы передаем им имущество. А имущество это какое? Это средства связи, иногда это подписки на наши электронные ресурсы библиотечные и, конечно, русская литература. На русском языке. Учебная, художественная, политическая, экономическая, справочная и так далее. А они обязуются, там, это университет или библиотека зарубежной страны, они обязуются использовать это по прямому назначению с целью популяризации языка, русской культуры и литературы. Вот такой у нас симбиоз. Мы им немножко финансирование даем. Это очень дешевый проект. В отличие от тех центров российской науки и культуры, которые содержат Россотрудничество, где очень много средств уходит на содержание зданий, помещений, мы ничего не арендуем нигде. Это все у нас условие такое. Мы вам даем духовную пищу в виде литературы, доступа к интернет-ресурсам, а они предоставляют материальную пищу. Площади, оплату услуг телефонной связи, интернета и всех коммунальных услуг.
Вот то есть русский центр – это может быть несколько частных лиц или какая-то организация?
Нет, это обязательно хорошая, солидная организация. Типа университета. Там был даже Депешский, допустим, университет, Краковский педагогический университет. У нас много. Вроцлавский, там 300-летний университет. У нас университет Печи партнеры выступают, а ему 600 лет. Он третий в Европе. Это университеты, которые за счет своих средств содержат площадки, на которых развернуто иногда наши оборудования, у нас совместные, и литература, которую мы им предоставили в пользование, и наши интернет-ресурсы. Не наши, я имею в виду, а вообще российские. Потому что много интереса есть и к журналистике, она сейчас в электронном виде вся. И там проходят и стажировку, и пользуются этой литературой не только будущие филологи, там и журналисты, экономисты, юристы будущие. Это вот такая форма. Кабинет – это немножко поменьше.
Да, что такое кабинет?
Кабинет – это немножко поменьше. Это такая часть помещения, которая тоже выделяется. Содержание кабинета – это доступ к российским образовательным, художественным, литературным ресурсам. Часть содержится в книжном фонде, но это тоже на такой на основе такого
тоже
же
согласия. Не обязательно какая-то недвижимость, то есть не обязательно какой-то адрес?
Недвижимости нет, это обязательно адрес.
Адрес все-таки, да.
Это обязательно организация, потому что мы же действуем по законодательству Российской Федерации. Если что-то подарили, мы должны... Мы не, вообще
отчитаться.
Не благотворительная организация. Мы не дарим ничего, мы даем, жертвуем. То есть передаем с определенной целью. Поэтому это обязательно организация, это обязательно материализованное место, где размещается наша библиотека, которую мы передаем. Мы передаем на стандартный набор там, до 1000 томов, включая видеоресурсы, там, учебные программы, электронные и так далее. Обязательно условие, чтобы они все это включили в каталоги своих библиотек, если это университеты, или где-то разместили на своих страницах в открытом доступе, чтобы и жители там, близлежащих городов могли пользоваться этими же ресурсами. Это обязательно условие нашего соглашения вот с таким партнером. Ну, выполняется в основном, иногда не очень. Все зависит от людей.
Конечно, вообще все зависит от людей.
Хотя я должен сказать, у нас очень хорошие отношения и с руководством от университета, который я перечислил, допустим. У нас в Австрии Зальцбург, Инсбург университеты достаточно мощные, да, где у нас развернуты центры. И они очень положительно оценивают. Вот, понимаете, сейчас демографическая ситуация в Европе такая, что сокращается число будущих потенциальных студентов. И вот как популяризуется русский язык или как он пропагандируется, кафедры соответствующие, которые оснащены нашим оборудованием, они проводят профилактическую такую работу в школах. Для чего? Чтобы привлечь студентов будущих, да, абитуриентов на отделение русской филологии, там, россиеведения есть такой предмет. То есть у нас тут интерес совпадает. У нас пока вот только в Литве закрылось два центра, но потому что университеты вообще закрылись, хотя там не было проблем с набором на русскую филологию.
Вот в прошлой программе вы говорили о вашем взаимодействии с Русской Православной Церковью или вообще с православно-русскими церквями разных конфессий. Но я забыл спросить у вас о том, в связи с русскими центрами и русскими кабинетами, что у нас есть в отделе внешних церковных связей в Русской Православной Церкви есть общецерковная докторатура, аспирантура, руководит которой владыка Илларион. Вот это как-то связано с русскими центрами за рубежом?
Вот нет, это конечно, связано. У нас вообще с Русской Православной Церковью подписано было давно, уже 10 лет, соглашение о сотрудничестве. Мы не занимаемся как таковой пропагандой религии или религиозных взглядов. Угу. Мы поддерживаем усилия в нашей православной церкви по популяризации русской культуры. А наша культура в основе православной традиции лежит. Тут наши интересы совпадают. Мы с целью популяризации взглядов нашего святейшего, допустим, патриарха Кирилла, помогаем в переводах его общефилософских трудов на языки тех стран, куда он выезжает. Это албанский был, там, венгерский. Вот это, как правило, за много времени готовится перед тем, как его визит.
Это состоит. Очень серьезная работа, потому что терминология православная, особенно богословская, она требует очень умного перевода.
Ну, мы квалифицированного переводчика. Мы ведем речь о его общефилософских трудах.
Трудах.
Да. Очень интересно. И такой проект, очень, который нам созвучен, который вот общецерковная аспирантура проводит, это организация обучения здесь языку и знакомства с Россией для молодых клириков разной конфессии. Вот англиканская церковь, католическая церковь приезжала. Они 2 недели тут изучают язык, знакомятся с нашими приходами, ну, не только с приходами, с музеями, выставочными залами. После этого они меняется отношение у них к России, и это очень хорошо.
А зачем они это изучают? Просто любопытство или какая-то цель есть?
Нет, ну, понимаете, речь идет, наша церковь, она одна из ведущих церквей мира.
Да.
Поэтому, конечно, не знать, что происходит в нашей церкви, для многих там и католиков, и англиканской церкви тоже не очень.
Недальновидно просто.
Недальновидно. Да, угу. Поэтому нас же много раз рисовали в образе такого неуклюжего медведя. Когда они приезжают, у них впечатление меняется. Они начинают что-то искать, читать. Некоторые еще раз возвращаются уже сами. Поэтому у нас здесь очень совпадающие такие интересы и с общецерковной аспирантурой, и с фондом Григория Богослова, с которым мы тоже сотрудничаем. Ну и мы иногда, вот я говорю, у нас в Исландии кабинет русского мира при приходе
открыт.
И в этом плане мы сотрудничаем. А в Гамбурге центр открыт при культурном центре, он называется имени Чайковского, который при храме святого Иоанна Кронштадтского в Гамбурге открыт. И все там совпало, и площадь Чайковского, и культурный центр российский имени Чайковского. Но он с позволения и с одобрения святейшего патриарха был построен там на средства прихожан, кстати.
Владимир Вячеславович, есть такое у вас понятие «ассамблея русского мира». Это такое грандиозное событие, которое происходит ежегодно. Что это такое? Какова традиция ассамблей? И сколько их уже прошло?
Ну, у нас уже в этом году было, по-моему, 12 ассамблей. Это такое событие, которое у нас приурочено и проходит всегда в один день, накануне Дня народного единства. Когда мы первую ассамблею проводили, в 2007 году, многим еще не очень было понятно, что это за праздник, что такое День народного единства. Да? Сегодня у нас представление в обществе...
Что-то определилось.
Ну, очень яснее стало. Но мы собираем на эту ассамблею представителей, тех, кто считает ее частью русского мира, со многих стран. И, как правило, там каждая ассамблея посвящена своей теме. В этом году всемирность русской культуры была тема ассамблеи. И там происходят интересные дискуссии, в которых участвуют представители разных стран. Политики, церковные деятели, преподаватели русского языка, историки из разных стран. Все, кто относится и считает себя частью русского мира, это не только русские, а все, кто осознает себя причастным к русскому языку, культуре, литературе. Таких людей много, и независимо от национальности, они есть везде.
На вашем опыте вот от ассамблеи к ассамблее меняется состав людей?
Конечно, меняется, потому что тема ассамблеи каждый год разная. Да?
Угу.
Мы вот в этом году говорили о всемирности русской культуры. И, конечно, часть этой культуры – год театра. Это русский театр зарубежный, который в удивительных условиях работает.
Угу, угу.
И как-то выживает. Очень много молодежных театров на русском языке за рубежом. Это создано усилиями вот тех наших и соотечественников, и, так сказать, местных жителей. У нас удивительно фестиваль проводят детских русскоязычных театров зарубежья. Вот у нас в Болгарии проходил второй раз. Так там дети от 7 до 10 лет там с родителями, все говорят по-русски, спектакли ставят. Когда мы говорим о школах дополнительного образования, кстати, да, ну, невозможно, когда ребенок отучился в своей французской там, или немецкой школе, потом приходит на субботу, и мы опять его сажаем за парту и там, учим русской грамматике. Это очень тяжело.
Напряженно, да.
Ну, практически не получается. Поэтому наши все школы, многие во всех случаях, это школы, они работают в форме такого игрового.
Угу.
И, конечно, театр – это один из важнейших элементов, через который они понимают, начинают понимать русские слова, выражения, понятия.
2019 год объявлен годом театра. Вы, наверное, будете взаимодействовать и с Министерством культуры тоже, да?
Мы всегда взаимодействуем в меру сил и возможностей с Министерством культуры. У нас Мединский-то министр культуры. Он у нас членом попечительского совета является. Мы взаимодействуем. И, конечно, у нас на следующий год хорошие планы. У нас существует, она сегодня проблема, есть ассоциация русскоязычных театров зарубежья, она такая большая, но есть русские театры в таком, можно сказать, захолустье, да? Вот в Чимкенте есть театр имени Пушкина, русский, на русском языке все спектакли. Я спрашиваю директора театра и главного режиссера, а где вы актеров берете?
Да.
Ну, вот заведомо, после ГИТИСа туда не поедут, понимаете? Вот это все доморощенные актеры, им, конечно, не хватает школы. И мы вот сейчас с Григорием Засладским говорили, с ректором ГИТИСа, и попытаемся в следующем году вместе с Тбилисским театром, Светицкий у нас директор Тбилисского театра имени Грибоедова, тоже русский театр, школу такую провести для молодых, может быть, каких-то актеров, с тем, чтобы азы профессионального актерского мастерства дать. У нас, к сожалению, в таких театрах, мелких, зарубежных, они их много. В Риге у нас есть молодежный театр. Все заочники Ярославское театральное училище закончили. Ну, в силу, не поедут туда после выпускники наших театральных вузов, да? Потому что дети театра на уровне выживания балансируют, как правило. Без государственной поддержки с тех стран, где они находятся. И мы... Конечно, они очень много делают для популяризации русской культуры, русского языка, да, и поэтому мы пытаемся их поддержать в меру сил. У нас много фестивалей молодежных проходит. В Кишиневе такой молодежный театр, улица Рос такой есть, который проводит ежегодный фестиваль. Но, у нас, к сожалению, ресурсы ограничены. Мы не можем всех поддержать.
Да.
Хотя в Беларуси проводят прекрасные польские театры молодежные. Польша вообще театральная страна, и очень много приезжает.
Коллектив. По поводу профессионализма вопрос. Вот у вас есть такие направления деятельности. Речь идет о педагогическом составе людей, которые могут преподавать русский язык. Здесь же есть все-таки некоторые, может быть, и проблемы тоже. Вот у вас педагогический форум русского мира проходит. Есть такое понятие профессора русского мира и программа профессора русского мира. Есть студент русского мира. Что это такое?
Ну, педагогический форум – это как раз такое... тоже ставшее традиционным у нас большое событие в жизни русского мира. Вот по традиции оно будет уже в пятый раз проводиться в городе Сочи. И туда собираются преподаватели русского языка, ученые, там, специалисты в области педагогики, общей там, языковой педагогики. И обсуждают конкретные проблемы культуры. Текста в этом году будет тема. Угу. Там будут представлены дифераты, доклады, конкурс творческих работ. Около 500 человек участников. И это традиционно стало мероприятие, которое у нас желающих принять участие гораздо больше. Но не только из России, из-за рубежа тоже приезжают туда. Там очень много. Вот это такой форум педагогический. Каждый год тема меняется. Да? Угу. Но она связана с освоением современных методик преподавания русского языка как в России, так и за рубежом. У нас в России тоже ведь страна многонациональная, да, и поэтому есть национальные школы, где тоже существуют проблемы. Я бы сказал, что русский у нас трех ипостатях. Русский как родной, русский так. как и не родной есть, и русский как иностранный. И это все разные педагогические дисциплины.
Разные педагоги.
И разные методики да, преподавания. Да. Поэтому русский как не родной, это у нас в стране, ну, языковая среда, это русская. Да? Угу. А русский как иностранный за рубежом. С этим у нас проблемы во многих странах. Вот мы тут собираем за рубежом иногда преподавателей на определенные там, семинары методологические, чтобы донести им новое видение преподавания. В Германии очень тяжело молодые педагоги едут, потому что вдруг может выясниться, что такие мероприятия на семинары, конференции, потому что может выясниться, что они плохо говорят по-русски.
Вот как.
Ну да, потому что вот в Советском Союзе, что надо отдать должное, все преподаватели практически стран, государств СЭФ, они проходили стажировку в России по полгода, некоторые
и
больше.
И часто говорили потом вообще без акцента.
Ну да, это давало очень прочные и хорошие навыки говорения на русском языке, ну если полгода в языковой среде. Сейчас во многих странах пришли в школу педагоги, которые никогда не были в России. Мы как-то вот этой программой «Студенты русского мира», которую упомянули, хотим это восполнить. То есть есть организованные группы, мы, как правило, лучших отбираем, которые приезжают сюда, проходят летние или осенние такие стажировки и работают с нашим преподавателем в языковой среде.
Что такое профессор русского мира? Это звание или что?
Нет, это? Профессор – это такая программа. Есть у нас многие университеты зарубежные, заинтересованы в том, чтобы определенная часть курса, связанная с ведением специальности русской филологии, читали профессиональные профессора из России. Вот у нас такой совместный проект, и мы направляем профессоров разные. Россиеведение есть такие, есть русский язык, вводные лекции или трехмесячные курсы, которые там читаются. Но мы все это, у нас денег не так много, мы все это делаем на паритетных основах. Поэтому, может, программа не получить такую, но она развита. У нас профессор работает в Чили в университете, в Перу. Профессор, сегодня работают люди, которые читают там курс. В Аргентине будет профессор. Это вот программа «Профессор». Иногда это в тех странах, где вообще не было преподавания. В Парагвае у нас была программа «Профессор», где вообще не было преподавания русского языка никакого. Сейчас Никарагуа, она есть такая программа, есть. Там тоже не было преподавания русского языка.
То есть вообще. Парагвай, где была довольно сильная русская миграционная колония, вымерли просто, да?
Ну, они во многом утратили. Может, на бытовом уровне они... У нас в этом проблема, что даже если они говорят на бытовом уровне, вообще язык изменился за 100 лет после того, как они, их предки уехали, вернее, да? А во-вторых, у них не было причин пользоваться письменной речью, потому что все на испанском, да? И вот навыки там русские письменные – это такая проблема у всех наших соотечественников. То есть дети говорят, а написать очень тяжело.
Не хотят, да,
не могут. И, может быть, конечно, они живут в своих странах, они все собираются приезжать сюда учиться, да, поэтому, может быть, их наставить на таком уровне. Пусть лучше говорят по-русски, а там будет интерес, и они и письменный русский язык изучат.
Вы затронули международную деятельность немножко, но вот тут есть у фонда международные акции и мероприятия проводятся. Что такое? Вот у вас целая цепочка форумов международных вместе с Россией, в единстве с Россией, поколение мира.
Ну, и поколение мира – это хорошая такая акция. У нас «Хрустальная чернильница» проводится, конкурс. Вместе с Россией – это форумы, которые мы проводили в этом году с нашими соотечественниками. И связано, так сказать, с проведением выборов президента Российской Федерации. Потому что, ну, во-первых, соотечественники, они нам люди не чужие, те, кто признает себя частью России за рубежом. Но потом еще есть те граждане, которые никто, которые постоянно проживают за рубежом, которых никто не лишал никаких прав. И поэтому вот форум «В единстве с Россией» мы проводили с целью выработки таких предложений президенту Российской Федерации с точки зрения продвижения идеи России среди наших соотечественников и формирования таких наказов. А что нужно? Мы по итогам форума определенную резолюцию принимали. И, конечно, не благодаря нам, но и в том числе, да, вот сейчас принято ряд решений, которые позволяют упростить процедуру получения гражданства, да, вы знаете, наверное. Вот это мероприятие из этого ряда, которые позволяют понять проблемы, нужды соотечественников, но и, с другой стороны, показать им, что они частью России являются. Они, если они имеют российское гражданство, они должны, им, вернее, обязаны или могут участвовать в выборах, как и все. Это тоже проблема, потому что в разных местах люди живут. У нас избирательные участки, как правило, в консульских учреждениях. Но мы видели, как по телевидению много показывали, как выборы проходили в этом году президента России, какие очереди стояли в избирательные участки.
Да.
В каких-то странах открывались избирательные участки и на базе там, школ, не обязательно консульских, где-то это нам не разрешили делать. Ну, вернее, не нам, а избирательной комиссии. Ну, в этом году был очень большой интерес граждан, проживающих за рубежом, к участию в выборах. Они многие расценивают это как доказательство принадлежности к России, где бы они ни жили. Вот это большие такие форумы. У нас очень хороший фестиваль проходит уже 7 раз. Он проходит студентов, изучающих русский язык за рубежом. Там 300 студентов мы лучших отбираем, которые из 22 стран приехали. Они изучают русский, все за свой счет приезжают. В Болгарии у нас было.
Ух ты!
Это удивительно. Ну, студенты люди молодые. Европа, японцы даже были в этом году. Итальянцы, немцы, чехи, словаки, поляки. Поляки сами активные. Автобусы нанимают, приезжают на Черноморское побережье. Мы там разыгрывали в течение 3 дней по темам театральные постановки, декламации, стихи, учащих учителя читать. У нас даже уже есть примеры браков. Полька, она не говорит по-венгерски, но изучала русский язык, была у нас на фестивале. И венгр, который не говорит по-польски, но изучала русский язык, он был на фестивале студентов, изучающих русский. Вот у них свадьба прошла, и они теперь рабочий язык у них в семье какой? Русский. Но это тоже хорошо, потому что у нас очень добрые такие отношения. И вот кто к нам в наших мероприятиях участвует, они потом остаются нашими хорошими помощниками и друзьями во всех делах.
Вот в завершении нашего разговора я нашел на вашем сайте такой раздел «Символы русского мира». Что подразумевается? Потому что, например, часто я иногда задавал сам себе вопрос, а как иностранцы представляют себе Россию с точки зрения символов? Что является символом России? И вы знаете, до чего я додумался? Что собор Василия Блаженного, как только все видят, говорят, а, это Россия.
Да, это Россия. Наш балет – это тоже один из символов русского мира. А в последние годы, я вам должен сказать, что вот в 2018 году, в этом году, впервые у нас во всем мире проводился День русского романса. И это был гала-концерт у нас в Кремлевском дворце. И ЮНЕСКО разрешило использовать этот день, последнее воскресенье января, как День русского романса, Всемирный день русского романса. И вот почему? Ну, романс – это такой жанр, который, конечно, в России имеет первостепенное значение, и вообще русский жанр. Во-вторых, если я вам спрошу вас, а на стихи какого автора больше всего романсов написано, вы сразу догадаетесь.
Наверное, Пушкин.
Точно.
Интересный вопрос, кстати, никогда его не задавал себе.
Нет, ну, можно посчитать, да. Потому что романсы – это не только исполнительское мастерство, не только музыкальное, да, но и смысловое содержание хорошей русской поэзии. Поэтому мы вместе с Московским домом русского романса работаем. У нас романсиады вот только сейчас в Гамбурге завершилось 22 ноября Североевропейский фестиваль русского романса. А 9 декабря будет очередной конкурс молодых исполнителей русского романса в храме церковных соборов.
Храм Христа Спасителя.
Храм Христа Спасителя, да. Поэтому да. Сейчас русский роман становится тоже символом русского мира.
Спасибо, Владимир Вячеславович. Замечательно, что у России есть достаточное количество символов. И мне кажется, если специально сесть и подумать, найдутся еще и десятки, да, которые говорят о том, это Россия.
Но не только, да, думаем, предлагаем, и многие узнают уже эти символы.
Но одним из главных символов России сегодня является фонд «Русский мир». Вообще-то, да, и мы прекрасно понимаем, что ваша деятельность – это очень важно, она, это не деятельность Министерства иностранных дел, не деятельность каких-то специальных
организаций. У нас это закрыть не могут и выслать не могут. Я должен сказать, что вот Конгресс США-то нас оценил как одну из самых эффективных систем пропаганды кремлевской. Мы даже этим гордимся.
Ну что ж, будем гордиться.
Во многих вот таких русофобских изданиях, в Германии мы тоже признаны одной из самых эффективно работающих пропагандистских русских организаций, хотя мы пропагандой вообще не занимаемся.
Вы делаете просто хорошее, доброе дело. Оно всегда сильнее, чем любая пропаганда.
И слава богу, у нас очень много сторонников. Мы бы ничего не сделали без людей, с кем мы работаем. Это самое большое наше богатство и самое большое наше достижение за те годы, когда фонд начал работать.
Спасибо, Владимир Вячеславович, за замечательную обстоятельную беседу. Напоминаю нашим телезрителям, что мы были в гостях у фонда «Русский мир», и нашим гостем был Владимир Вячеславович Кочин, исполнитель и директор фонда. Всего вам самого доброго.
Спасибо и до свидания.